Девятый номер альманаха ужасов Аредра.
Николай Зайков. Рцись ко мне. Дверца шкафа бесшумно отворилась, и наружу выступила лишенная плоти нога человека. Затем показались фаланги пальцев левой руки, и через миг на коврике перед шкафом стоял стройный мужчина среднего возраста. Выходец из шкафа явился не целиком. На коврике стоял скелет, лишенный волос, кожи, сосудов и прочих мягких частей организма. Лишь обглоданные дочисто кости сохраняли форму тела. Они светились зловещим фосфорическим блеском. За окном бушевала поздняя осенняя гроза. В поднебесье метались звездные молнии, косые струи дождя хлестали по стеклам с такой силой, что они прогибались внутрь квартиры. Скелет, не имея глаз, отлично видел в темноте. Точнее сказать, он отчетливо ощущал окружающий мир. Он казался уродливым биологическим механизмом, управляемый кем-то откуда-то издалека. Его сознание было с ним, но, вероятно, не в нем. Величественно, как цапля, пришелец проследовал к широкой кровати, на которой безмятежно спали мужчина и женщина. Из-под одеяла высунулась хорошая ножка. «Сделала педикюр», — с нежностью подумал скелет, разглядывая ноготки бывшей жены. Обойдя кровать, гость осмотрел любовника. Умаялся бедный. Лицемерно пожалел соперника бывший муж и с неожиданной злобой пястными костями правой руки зажал ему нос и рот. Левой рукой убийца обнял торс жертвы. Красивый мужчина некрасиво вытаращил белки, выгнулся, но совладать с неимоверной силой скелета не мог. А спустя несколько минут все было кончено. Женщина не проснулась. Оставив холодеющий труп рядом с ней, скелет забрался в шкаф, скрючился за платьями, с наслаждением вдохнул аромат родных запахов и отключился от сознания. Очнулся он от женских всклипываний и мужских голосов.
«Анафилактический шок», — бубнил бас. «Удушье во сне — частое явление. Никаких следов насилия, ни царапинки».
«Разве так бывает?»
«Увы, чаще, чем хотелось бы. Возможно, болел астмой. Или курил много. А тут еще секс. Перенапрягся малость. Впрочем, вскрытие покажет». «Это ваш муж?»
«Нет, приятель по работе», — жалобно ответила хозяйка. «Господи, что я скажу его жене?»
«Она знает, что он ночевал у вас?»
«Нет, что вы. У него как бы неплановое дежурство». Еще какое-то время в комнате что-то передвигали, раздавались сдержанные голоса, затем приехали, видимо, санитары, тело унесли, и наступила мертвая тишина. Почти мертвая, если бы ее не нарушал тихий плач хозяйки. Никто не заподозрил, что произошло убийство. А потом никто и не догадался заглянуть в шкаф, где прятался убийца. Как он оказался в гробу, скелет не знал. Люди не помнят коллапсов рождения и смерти. Он очнулся от глухого рыка. Перед ним маячило кабанье рыло с грозными клыками и крошечными красными глазками. Однако рыло не принадлежало кабану, поскольку над Харри возвышались бычьи рога с острыми, как шило, кончиками.
«Отдай ее мне!»
– прорычало рогатое мурло. «Кого?»
«Душу, детка! Ведь она тебе больше не нужна!»
Чудовище изменило устрашающую интонацию на ироническую.
«Где я?» «На том свете, детка! Ты же умер! Забыл разве? Ха-ха! Ты за полями плоской черты человеческого мира!»
«Кто ты?»
«Рцись! Таких, как я, у вас зовут черными копателями. Только те бродят в подземных кладовых в поисках вещиц, а я ищу товар иной. Можно сказать, мистический. Слышу, булькает в тебе душонка. Вот и открыл домовину». «Эх ты, беспокойный покойничек! Заценил игру слов?»
«Почему ты, рцись, такой непонятный?»
«Ха-ха, это как глянуть. Скажем так, я нарочно притворился жутким, на твой лад, чтобы ты, детка, изрядно струхнул. Давай мне свою душу и спи дальше, тебе спать полагается».
«Возьми сам, рцись».
«Не могу. Душа – вещь хрупкая. Нельзя брать ее силой, почернеет, потухнет. Сам отдай. Выдохни ее в меня». «К тому же, дорогой покойничек, при тебе, извини, лишь половину души, вторая половина возле твоей второй половинки. Ха-ха-ха. Заценил новый игру слов?»
«Что ты несешь, скотина? Зачем тебе мой последний выдох?»
«Не ругайся, дурачина ты, простофиля».
Рцись окончательно перешел на дружелюбно-покровительственный тон.
«Душа – это энергия, а значит пища, устроенная особым образом. Согласно теории квантовой запутанности, она может находиться одновременно в двух местах. Например, в тебе и подле твоей стервозной женушки. Квантовая когерентность, сечешь? Про кота Шрёдингера слыхал? Суперпозиция живого и мертвого кота одновременно». При чем тут квантовый код? В двух словах. Я ведь копатель, а не академик. Вот вы, люди, жрете животных и растения, толстеете и процветаете. А мы, обитатели высокочастотного мира, извини, кушаем души. Проще говоря, потребляем феноменальное сознание человека, сотворенное в течение его дурацкой жизни. А что такое сознание, то бишь душа, если неустойчивая квантовая суперпозиция сознания человека на длинных дистанциях? Сечешь, друг? Не секу, монстр. Да и не надо тебе. Главное, сам дурак полный, а сам меня в дураки пишет. Обиделась друг чудовища. Отец-то создал поначалу наш, верхний мир, и нас поселил в нем. Для своего развлечения. А мы быстренько подъели здесь все. Пришлось папочке дополнительно трудиться, творить животный мир, чтобы выращивать в нем вкусные душонки. Диетическое питание, так сказать, для нас, его возлюбленных ангелов. Тело, детка, лишь одежда. Души, как раковины, одежда для жемчужины. Согласись, ценность раковины и ценность жемчужины несопоставимы. Обидно мне твои слова, Арцис, но вот что скажу. Я вижу, ты мужик деловой, хотя и рогатый. Давай договариваться. Про жену ты правильно сказал. Мне надо попрощаться с ней. Я ведь внезапно умер. Проезд к ней оплачу тем, что просишь. «Здесь трамваев нет, у тебя детка, чтобы ехать», – забормотал Рыло. «Папочка постарался, разделил миры пограничной рекой. Стиксом называется. А в реке той бродит, скажем так, погранцы. Стерегут рубежи, ха-ха-ха, детка. Хочешь получить душу? Помоги перейти реку». «Детка, ангелы и демоны по ней не ходят. Но подсказать кое-что смогу. Однако дай честное слово, что позовешь меня, как только попрощаешься с женушкой». «Как же ты переберешься в человеческий мир, если не ходишь по Стиксу?» «Не боись, детка!» Арцис уже шипел по-змеиному, его вишневые алые глазки разбойно сверкали. «Существует связь. Что-то вроде телепортации в один конец. Ты меня позвать сможешь, я от тебя нет. Для понимания скажу, что двойник твоего сознания, квантовый слепок, остается со мной. Любой трепет твоей души я услышу одновременно с тобой. Но твои мысли, твои скакуны, они мои. Я могу только подключиться и хранить твое сознание, но ничего поделать с ним против твоей воли не могу. Скажем так, у меня пин-кода нет. Так устроен мир. Иначе бы все ваши души досрочно слопали, как в верхнем мире. Ты повели, прикажи или подумай, рцись ко мне. И квантовый вихрь мгновенно перенесет меня на твой зов. Влечет меня к тебе неведомая сила». Фокус такой, ха-ха. «А если обману?» «Ты, видно, в гробу плохо соображаешь, детка. Понюхай, ты воняешь. А скоро станет еще хуже. Портится сначала тело, а после душа. Она смертна, детка. Твоя драгоценная душа имеет срок хранения. Но пока еще она булькает. Сюрприз? Ха-ха». «Большинство людей расстаются с разумом и памятью сразу, как откинутся в мир иной. Но тебя держит в сознании ненасытная похоть к твоей бабе. Соглашайся скорее. Видишь, от голода я оброс щетиной. Личико мое превратилось в рыло. Ножки в копыта, а уши свернулись трубочкой. Мне требуется покушать. А душа прокиснет ни тебе, ни мне. Ты ж не собака на сене». Кабан явно ерничал. Хитрил, юлил. Он пропитался хитростью, как чебурек маслом. Нечисть, откуда в нем взяться чистым мыслям? «Ладно, давай подсказку и веди к реке. И не называй меня деткой». «Навигатор? Твоя ненадежная женушка, детка. Ты должен сейчас вспомнить ее во всей красе, запечатлеть ее для меня в квантовых суперпозициях и всю дорогу видеть ее перед собой, воображать ее, любить ее и желать», — сладостно шипел Рциз. «Тогда Стикс пощадит тебя и выведет прямо к ее постельке. Ха-ха-ха. А погранцов не шугайся. Они против влюбленного мужчины глупые миражи, хотя и мерзкие». Перед скелетом качалась зыбкая стена красного тумана. Он шагнул в марево и едва не упал от натиска огненного вихря. На лице, на руках мигом вздулись волдыри, и кожа полезла лохмотьями. Ужасающей температуры пар сжег волосы, губы, щеки. Живой человек мгновенно умер бы. Но ведь скелет уже был покойником. Он с трудом сделал еще один шаг и замер, упершись ногами в то, на чем стоял. Дно реки зыбилось. Ладони сгорели до костей, похоронный пиджак и рубашка спеклись с кожей, из обугленных рукавов торчали бледные фаланги пальцев. Брюки дымились, на коленях образовались дыры. Скелет скрипнул зубами и сделал очередной шаг. И еще один. И еще один. Сзади кто-то вцепился в бедро и выдрал кус мяса. Скелет повернул голову. Рыжий шакал давил с его плотью. Морда зверя напоминала человеческое лицо, разрезанное поперек громадным ртом. Вокруг рта плотоядно шевелилась непонятная борода и усы. Из-за фигуры шакала летела стая гнусных тварей с тремя рядами зубов и скорпионьими жалами. Они бросились на добычу, не все сразу, а поодиночке, чтобы сдирать без помех пузырящиеся кровью шматы плоти. Порыв ветра примчал тучу шершавого песка, разметал стаю и довершил начатое ею, оголив покойника до костей. Скелет сделал еще пару шагов, и перед ним из сумрака возникла массивная жаба с петушиной головой и змеиным хвостом. Жаба закукарекала по-петушиному, подпрыгнула по-лягушачьи и в одно мгновение вышибла медным клювом белые яблоки человеческих глаз. Сквозь пустые глазницы хлынула наружу кипящая кашица мозга. Пламя тут же выжгло и вылезло черепную коробку изнутри. Скелет вновь вынужден был остановиться. Жаба захохотала по бабье, заухала по-совиному и пропала в багряной мгле. Скелет сфокусировал внутренний взор на милом лице девушки. Это была фотография того периода, когда она еще не стала его женой. Девушка кокетливо улыбалась, хитро подглядывая на него из-под русой челки. Скелет улыбнулся в ответ, слегка дрогнула его нижняя челюсть.
«Ты куда, пешеход?» – спросил его кто-то. В кровавом тумане белел костяк человека, такой же путник ада, как и он сам.
«К людям!» – прохрипел скелет. Никаких звуков он, конечно, не произнес. В реке действовал, как и вообще в потустороннем мире, иной интерфейс для передачи информации. Достаточно было подумать, что говоришь, и собеседник отлично ловил мысли.
«Жаль. А я назад. Поквитаться кое с кем.
Дорогу знаешь?»
«Вперед?» «Нет, к людям надо поворачивать направо. Все время держаться правой стороны. Ты идешь прямо, а прямая линия ведет вниз, на дно. Так устроен Стикс. Правый берег – люди, левый – призраки. А прямо – дно. Держись правее, друг!»
«Спасибо, путник. Прощай.
Может быть, свидимся, пешеход?»
Путник двинулся влево, скелет вправо, и скоро они исчезли в пурпурном мраке. После ночного убийства минула неделя. Осень удалилась в чужие края, снег упал на деревья и крыши домов. Скелет иногда скучал по своему просторному гробу. В шкафу приходилось подгибать ноги, и от неудобной позы они болели. Фаланги пальцев ныли от подагры. Скелет боялся напугать жену и выбирался из убежища, когда она покидала квартиру. Он ложился на твердый пол и с удовольствием вытягивал ноги во всю длину. И бедренные кости, и берцовые, и плюсны. Затем укладывал крестом на грудине лучевые кости рук и воображал, что он совершенно здоров и находится дома. При этом путаясь, где его истинный дом. В этой квартире или в засыпанном глиной ящике. Призывать чокнутого вепря он не спешил, да и навеки проститься с женой тоже не торопился. Однако энергии в нем оставалось все меньше. Скелет плохо думал, его мыслительные функции слабели. Приходилось делать усилия, чтобы вспомнить подробности прошлой жизни. Вроде бы он имел когда-то рыжую шевелюру, и пышная прическа покачивалась так быстрым шагам. Когда он летел по коридорам офиса, дабы скорее увидеть Людмилую, как он ее называл. Над нею посмеивались подружки. Мол, как там керосиновая лампа на плечах? Светит покамест, отшучивалась она. Все было замечательно. И свадьба стала роскошной страницей в альбоме их жизни. Музыка, улыбки, весна, теплоход, крики друзей, чаек. Потом осенние листья. Потом что-то разладилось. Раскаяние накатывало на молодую вдову, как землетрясение. Когда пол уходит из-под ног, и стены шатаются, и штукатурка с треском валится с потолка, человеку жутко, ибо не дано знать, обрушится ли мир в следующий миг, или блаженно затихнет. Людмила жмурилась от острого сожаления, от боли в скрученных нервах и чувствовала, что не вынесет муки, если тоска возрастет еще хотя бы на полтона. За окном опять бесновалась буря, но уже зимняя. Свирепый Дед Мороз швырял пригоршни снега в стекла спальни. Темные вихри носились по улицам. «Что? Почему?» – стонала дама. «Зачем я его отравила? Разве нельзя было просто убежать, скрыться, бросить? От себя не убежишь, да еще хуже, чем отправить мужа в небытие. Хуже всю жизнь ожидать, что найдет, отыщет, упадет к твоим ногам со своей непосильной ношей, нелепой идиотской любовью. А теперь что? Виновата ли я, что ненавижу его и ненавидела тем более, чем назойливее он домогался меня? Виновата ли я? Хищник он, а не я. Он, а не я». Развязка наступила неожиданно. В солнечный и морозный воскресный день вдова хлопотала на кухне, мурлыкала песенку. В дверь позвонили.
Бородатый козел с верхнего этажа приперся пощипать нежные листочки на яблоньке. Яблонька нуждалась в общении, хотя бы и с соседским козлом. Скелет расслышал характерное чмоканье и чавканье. Он бесшумно отворил дверцу шкафа. Перед ним, в полуметре над полом, колыхалась резиновая задница соседа. Бывший муж хлестко стегнул кистевыми костями по танцующим ягодицам. Козел вблеял и замер. «Ты чего?» – недовольно спросила женщина откуда-то снизу, из-под него.
«Кто-то ударил».
«Никого здесь нет», – хрипло возопила дама. «Продолжай». Разъяренный мерзавец, скорбезно осклабившись, отвесил козлиному заду такого здоровенного пинка, что любовники повалились на пол. Скелет высоко поднял ногу и направил ступню на искаженную гримасой морду кавалера. В последний миг дама перехватила страшную пяточную кость и дернула ее так, что скелет промахнулся. Хахаль крутанулся и стремительно уполз в прихожую, оставив на линолеуме извилистую мокрую строчку. Испуганно стукнула дверь. Женщина неуклюже поднялась, выпрямилась в полный рост и замахнулась. Но не ударила. Так они и стояли некоторое время. Обнаженная дама с гневным взором, с белыми полосками отливчика и трусиков на загорелом теле. И скелет с пустыми глазницами в отшлифованном черепе. Наконец, женщина отступила, шагнула к столику, налила в бокал вина и жадно выпила. «Ты...» – выдохнула она с горечью. «Так я и знала. Мерзавец, восставший из ада!» Скелет застенчиво склонил желтоватый лоб. «Каждый носит ад в себе. Прости, что я делюсь моим адом с тобой. Я люблю тебя», — хотел сказать он, но не умел.
«Ты любишь только свою похоть. Тебе при жизни мнилось, что здесь во всяком углу по мужику. Так ты из того света явился мучить меня. Ревнивый упырь. Привратник борделя».
«Разве я не прав? Это уже второй».
«Так это ты? Ты? Ты задушил?»
«Посмотри на меня, Людмилая. Я пришел к тебе сквозь огненные вихри Стикса. Мантикоры рвали мою плоть на куски. Василиск выклевал яблоки моих глаз.
Мне не нужен вечный раб. Мне довольно обычного мужчины!» С ненавистью выкрикнула женщина. «Ты ведь догадываешься, муженек. Ты ведь знаешь, что это я. Я вот этими самыми очумелыми ручками!» Она покрутила в воздухе узкие ладошки. «Отравила тебя. Да, отравила. Подсыпала зелье, чтобы избавиться навсегда от ослиных упреков. Я!»
«Нет, нет, не ты, не ты, что ты? У меня лопнуло сердце, я вспомнил, у меня просто лопнуло сердце!» Хотел воскликнуть скелет, но не издал ни звука.
«Ты высосал из меня всю кровь, стыд, совесть, твое гадкое залюбливание, да, залюбливание, а не любовь, отвратительно. Если бы ты знал, как я ненавижу твое пошлое лицемерие, я укокошу тебя вторично, дорогой муженек, если ты не покинешь меня сейчас же!» «Возьму самый большой молоток и расшибу твой поганый череп и вышвырну их в окно. Высыплю, как мешок дерьма с восьмого этажа».
Крупная дрожь била женщину. Она смотрела на остов умерщвленного ею мужа с такой яростью, что воздух клубился перед ее взором. От его костей побежал едва видимый пар.
«Рцысь, иди сюда, возьми долг», — лязгнули челюсти скелета. «Я согласен».
Немедленно из воздуха шагнуло чудовище. Обросший бурой щетиной двуногий вепрь с бычьими рогами. Дама глянула на него, охнула и испустила дух. Кабан неимоверно широко распахнул клыкастую пасть и с великой осторожностью поймал легонькое облачко. Последний выдох несчастной женщины. Скелет, не шелохнувшись, смотрел на любимую, теперь уже мертвую любимую. Арцисс опустил голову и начал стремительное преображение. Словно колдовской художник, одним жестом стер гадкую картину и на чистом листе создал другую, солнечную. Рядом с упавшей неверной женой стояло юное создание с ангельскими чертами лица и золотыми крыльями над крупкими плечиками. Прелестные глазки блистали торжеством.
«Рцысь, ты взял ее душу, не мою!»
«Конечно, скелет», — зазвенел серебром чудный голосок. «Твоя душа — плевок болотной плесени. Какой с нее прок? Скоро и она засохнет. Договор исполнен. Ты простился с женой, а я сыт. Прощай, детка». Ангел присел в реверансе и растаял. Исчез. С отчетливым скрипом скелет опустился на колени перед распростертым телом.
«Плевок болотной плесени! Засохнет? Я ее убийца, я! А ты намерен жить с ее душой, рцысь? С ее румяной, наивной, яблочной душой? Так не будет же этого никогда!»
Красное вино Стикса мутило сознание. Оно еще жило, оно еще пульсировало, в самом скелете или где-то в другом месте. Но запечатленная душа скелета еще окончательно не распалась на фотоны. С минуту скелет лежал рядом с телом жены, чувствуя, что умирает. Умирает вторично и бесповоротно. Булькала вода в забытой кастрюльке. Скелет пополз на кухню. Перед ним сиял образ той, любовь которой поддерживала его силы. Он добрался до газовой плиты, опрокинул кастрюльку на огонь, и розовый лепесток увял. Газ наполнил квартиру кислым запахом. Скелет приподнялся, нащупал на столике и зажал в непослушных пальцах маленький предмет.
«Рцись, я зову тебя! Рцись, иди сюда!»
Грозно прошептал дважды обманутый и дважды убитый мужчина. Зашелестели ангельские крылья, и одновременно крутанулось колесо зажигалки. Взрыв газа вышиб двери, стекла, стены и выбросил на асфальт, на заснеженные деревья, ошметки костей и перьев.